грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Основные события сегодняшнего вечера разворачиваются в постсоветских государствах восточных славян, если так можно по-старому выразиться. На Украине Верховная Рада признала неудовлетворительную работу премьера Яценюка и возглавляемого им кабинета министров. Поэтому мы с минуты на минуту ждем новостей из Киева. А Евросоюз отменил санкции против официального Минска. И вот всю эту сумму новостей мы сегодня обсудим с политологом, дипломатом Андреем Владимировичем Федоровым. Добрый вечер, Андрей Владимирович.
Добрый вечер.
Давайте начнем с Украины. Вы ожидали, что сегодня к вечеру может вообще измениться исполнительная власть в этой республике?
Ожидали, потому что к этому все шло. Конфликт между Верховной Радой, особенно фракциями Юлии Тимошенко, «Самопомощь», он нарастал, и, в принципе, экономическое состояние Украины, оно, конечно, в общем-то, толкает Верховную Раду на то, чтобы попытаться заменить правительство, добиться лучших результатов, хотя, с моей точки зрения, улучшить экономику Украины сейчас практически невозможно. Но вопрос очень сложный, потому что правительство Яценюка очень тесно связано с Международным валютным фондом, и вполне возможно, что может создаться ситуация, когда Международный валютный фонд задержит очередной транш, пока не будет сформировано новое правительство, пока не будет новая программа этого правительства. А это может очень сильно ударить по экономике Украины, даже более сильно, чем, собственно, сама прямая отставка Яценюка.
А чем вы объясняете вот такой демарш, что ли, президента Порошенко, который до последнего момента оказывал доверие кабинету, а сейчас отказал в нем?
Ну, здесь все достаточно просто, потому что ситуация становится достаточно критичной. И в этой ситуации для Порошенко стоит вопрос. Или правительство, или досрочные выборы президента и Верховной Рады, что ему очень не хотелось. Поэтому лучше сдать правительство, но не, так сказать, нарываться на новые президентские выборы, где шансов у него победить будет минимум.
Теперь давайте к Белоруссии ближе. Как вы считаете, почему Евросоюз, так сказать, снял опалу с официального Минска?
Ну, прежде всего потому, что Лукашенко все последние годы вел очень правильную, грамотную линию в взаимоотношениях и с Россией, и с Западом. И здесь есть несколько факторов. Один из факторов – это достаточно самостоятельная внешняя политика Белоруссии. Хочу напомнить, например, что после российско-грузинского конфликта в Осетии российская сторона попросила, например, Лукашенко прекратить воздушные сообщения с Грузией.
И признать, кстати, Абхазию.
Да. И Александр Григорьевич отказался это сделать. И, в общем-то, теперь, когда у нас украинский кризис, Беларусь не прорвала своих экономических, политических взаимоотношений с Украиной и, в общем, служила где-то мостиком. Ну, а, собственно, Минский процесс – это, конечно, огромный плюс для Лукашенко. И внутри страны, воспользовавшись тем, что белорусская оппозиция оказалась очень слабой и неорганизованной, и, в общем-то, раздавленной за последние годы, он сделал несколько шагов очень правильных, в том числе освободил целый ряд политических заключенных и тем самым, в общем-то, выполнил условия, которые стал Евросоюз. Поэтому в самое ближайшее время, я думаю, что Александр Григорьевич воспользуется в полной мере теми возможностями, которые сейчас открываются, и вполне успешно будет, так сказать, работать на два фронта, как он всегда это делал.
Ну, со связи Анатолий Лебедько, оппозиционер, один из непримиримых оппонентов правящего в Беларуси режима. Добрый вечер, Анатолий Владимирович. Скажите, пожалуйста, чем вы объясняете то, что сняли санкции с Александра Лукашенко и его окружения?
Вечер добрый. Ну, это объясняется, скорее всего, геополитическими факторами. Это не связано с тем, что происходит внутри страны, но вот события, имеющие место быть рядом с Беларусью, рядом с границами Европейского Союза, это в определенной степени повлияло на то, чтобы скорректировать стратегию в отношении официального Минска. Ну, в первую очередь, Брюссель, конечно же, заинтересован иметь какое-то пространство хотя бы относительного нейтралитета между своими границами и Российской Федерацией.
Спасибо. С нами на прямой связи вышел Юрий Дракохруст, обозреватель Белорусской службы «Радио Свобода». Юрий, скажите, пожалуйста, стало ли для вас неожиданностью, что вот как бы подозрения сняли в исчезновении политиков и оппонентов Александра Лукашенко, которыми даже когда-то Кремль подозрениями, да, делился с телезрителями канала НТВ. Я помню, были такие фильмы «Крестный дядька», да?
Батька.
«Крестный батька». Да. Вам слово, Юрий.
Ну, вы знаете, на самом деле ведь никто ничего не снимал, кроме санкций. Сняли санкции. Причем я хочу сказать, что вот еще пару недель назад, в общем-то, представлялось, что, скорее всего, Евросоюз поступит так, как он поступал, ну, скажем, поступил в прошлом октябре, и как он поступал во время медового месяца между Белоруссией и Евросоюзом в 2008-2010 году. То есть, что он пролонгирует замораживание санкций. То есть санкции как бы будут, но их отменять Евросоюз не будет, потому что, понимаете, сейчас, ну, в общем-то, ситуация такая. Вот они отменили санкции, и если в Беларуси вдруг произойдут какие-то нарушения прав человека, то они для этого должны, в общем-то, произойти очень большие, чтобы Евросоюз снова собрался и сказал, что вот мы введем санкции снова. Так что в этом смысле вот то решение, которое произошло, это, ну, скажем так, в известном смысле карт-бланш. По крайней мере, если говорить о санкциях, то, в общем-то, очень быстро они возвращены быть не могут. Ну, просто потому, что Евросоюз так устроен, скажем так. Если говорить о мотивах, то я согласен с коллегами. В общем-то, это, во-первых, все-таки, я бы сказал, все-таки, наверное, во-первых, освобождение политзаключенных, потому что вот в 2010 году, когда в Беларуси в один день за решеткой оказалось несколько сотен человек, в том числе 7 кандидатов в президенты, ну вот Евросоюз, так сказать, занял такую позицию, что нет, мы вот введем санкции и будем их держать, пока вы этих людей все-таки не освободите. Все-таки есть какие-то нормы. Ну и когда эти люди оказались, в общем-то, на свободе, то в известном смысле коридор был открыт. Ну и плюс к тому, то, что говорил и Анатолий, и говорил господин Федоров, ну да, действительно изменился контекст, изменился, в общем-то, Запад оценил политику Беларуси, то, что Беларусь оказалась, ну, скажем так, поставщиком добрых услуг в смысле переговоров. Ну и вообще, знаете, когда, в общем, происходит война, то тут принцип «кто не против нас, тот с нами». А Александр Григорьевич в этой ситуации не стал вот как бы играть уж напрямую против Запада. Ну, соответственно.
Спасибо. А вы как думаете, Андрей Владимирович, вот улучшил ли свой имидж президент Беларуси тем, что вот руководил, так сказать, переговорами вот эти в минском формате и в нормандском, и на своей территории принимал, вот как бы миротворчески предпринимал усилия?
Безусловно. Я считаю, что вообще минский процесс стал его звездным часом во внешней политике. И фактически минский процесс открыл ему дорогу к возвращению, к диалогу с Западом, к его признанию как лидера в этом переговорном процессе, потому что на самом деле, я это очень хорошо знаю, Александр Григорьевич играл не техническую роль в плане организации Минского процесса, а играл большую политическую роль и продолжает. Ведь не надо забывать о том, что Минский процесс продолжается, и на днях состоится очередное заседание контактной группы. И это принципиально важно и для России, и для Запада, и даже для Украины.
Давайте тогда Анатолию Лебедько вопрос зададим. Как по-вашему, может ли вот так измениться как бы репутация политика, которого много лет считали последним диктатором Европы, и вдруг в одночасье сразу снимаются санкции, признаются его заслуги в качестве миротворца? Я, честно говоря, таких метаморфоз не припомню. По-моему, только вот Ясир Арафат, который из террориста, стал сразу Нобелевским лауреатом мира, да?
Вот одна, потом... Нет, Фидель Кастро, например.
Да, вот как вы считаете, Анатолий Владимирович, может ли такая метаморфоза произойти у вас на родине?
Ну, на самом-то деле, Александром Лукашенко брюссельские учителя никогда не занимались. Для них он был учеником, таким хулиганом, который предпочитал не посещать школу, хулиганит за ее пределами. И всех это устраивало. Поэтому, когда я слышу слово «санкции» в отношении Беларуси, я с удивлением осматриваюсь по сторонам и присматриваюсь, где увидеть эти санкции. Никаких санкций в отношении государства, в отношении народа Беларуси не было. Были и финансовые, и визовые ограничения в отношении Александра Лукашенко и его окружения. То, что сегодня произошло, это действительно большой аванс, потому что Лукашенко сложно заставить себя ходить в демократическую школу, садиться за парту и с первого класса постигать какие-то азы демократии. Он этого не будет делать, он останется тем же хулиганом, который предпочитает что-то делать за пределами школы. Поэтому все проблемы, они остаются. Время, которое взяли в Брюсселе для реализации этой стратегии, крайне неудачное, потому что принимать такие решения за 4 месяца до начала парламентской кампании, это значит демотивировал. Зачем ему что-то менять, если ему и так идут навстречу. Ну и второе, вы правильно отметили, это запутывает проевропейско настроенных граждан Республики Беларусь, которые также слабо понимают, а что происходит. Еще 2 года назад Лукашенко был последним диктатором, год назад он был предпоследним диктатором, ничего внутри страны не поменялось, а вдруг ему говорят, ты хулиган, но мы тебя уже переводим там в 5-й или 6-й класс. И никто толком не объясняет эту стратегию. Нет никаких инструментов прояснения, что же все-таки произошло. Люди этого не слышат, и, конечно, разочарование есть. Но, с другой стороны, я думаю, что это мотивирует граждан внутри Белоруссии быть ответственным за то, что происходит внутри страны. И это создает определенные предпосылки для консолидации сторонников перемен, потому что у нас есть наш национальный белорусский интерес, и его необходимо следовать и держаться.
Спасибо большое. А сейчас пришли новости из Киева. Рада не смогла отправить правительство Яценюка в отставку. Верховная Рада проголосовала о недоверии Кабинету министров 194 голоса, а необходимо было 226 минимально за проект восстановления в недоверии правительству. Согласно украинскому законодательству, возможность вторичного и последнего голосования будет только на следующей сессии. Так что сегодня такая сенсация не состоялась в соседнем Киеве. А мы продолжаем исследовать ситуацию в Белоруссии. Вопрос Юлии Друкохрусту. А какова сейчас вообще экономическая ситуация в республике и каков уровень социального недовольства правящим режимом?
Ну, вы знаете, я думаю, что на этот вопрос не очень просто ответить и на первый, и на второй. То есть, если коротко ответить, конечно, ситуация плохая. В том смысле, что национальная валюта упала и продолжает падать, резервов, в общем-то, мало. В этом году надо платить довольно большие деньги по международным долгам. В стране резко увеличилась безработица. Правительство предпринимает всякие странные, скажем так, меры для того, чтобы ну, как-то где-то все-таки немножко подсобрать денег. Но все-таки я думаю, что если смотреть объективно, то ситуация ну, все-таки не катастрофичная. Ситуация все-таки, она тяжелая, она очень непростая. Очень нужны деньги, что мы, собственно, видим и по переговорам белорусского правительства с Международным валютным фондом, и по переговорам с российским руководством. Что касается социальных, скажем так, социального напряжения, то оно, безусловно, растет. Люди теряют работу, и это, в общем, довольно непривычное состояние. В общем-то, реальные доходы впервые за очень большой срок падают. Возник конфликт между правительством и индивидуальными предпринимателями, это касается десятков тысяч людей. Они с начала года бастуют, потому что их не устраивает тот порядок сертификации товаров, которые они ввозят. Вот буквально вчера, как раз в день, так сказать, когда Евросоюз, что называется, принимал это решение, в Минске состоялась манифестация, примерно 1000 человек, в которой вот участвовал и Анатолий, с протестами против экономической политики власти. Ну, 1000 человек, так сказать, Можно сказать, что это много, можно сказать, что это мало. Вот. Но понятно, что, так сказать, Майдана там, с 100-тысячной площади, ну, по крайней мере, пока нет. И, ну, по крайней мере, большинство экспертов пока этого не предвидят. Но ситуация сложная, ситуация не очень устойчивая, потому что, скажем, эти предприниматели, они устраивают акции протеста и в регионах, они были, по-моему, и в Витебске, в Гомеле, в других городах. Вот. Так что, ну, пока вот такая вот немножко, так сказать, повышенная температура общественная, но это не 39,5, скажем так.
Андрей Владимирович, вот вы регулярно бываете в Белоруссии. Чем можно объяснить такое белорусское экономическое чудо? Мы несколько раз уже хоронили местную национальную валюту. А вот, тем не менее, не только промышленность, но даже сельское хозяйство там на плаву.
Нет, ну, прежде всего, нужно понимать, что белорусская экономика – это экономика, которая фактически, конечно, контролируется государством. И государство в ряде случаев достаточно эффективно манипулирует своими возможностями, поддерживая и давая субсидии государственным предприятиям и прочее, прочее. И самое главное, что почему, с моей точки зрения, что высокий уровень социального спокойствия, то, что в отличие от Российской Федерации, там очень жестко контролируется рост цен. Он есть, безусловно, есть инфляция, есть обесценение национальной валюты, но, с другой стороны, вот такого кризиса, как в Российской Федерации, там нет. А там есть немножко другие свои особенности, и, прежде всего, особенность заключается в том, что белорусские граждане фактически не в состоянии делать серьезные накопления, да, сбережения, но с точки зрения эффективности использования средств, личных средств, там довольно-то неплохо было. А после девальвации фактически российского рубля, так оказалось, что многим белорусам оказалось очень выгодно покупать товары в России, и многое в этом смысле изменилось. Более того, мне не раз говорили рядовые белорусские граждане, что они благодарят батьку за то, что он всегда учил их, на самом деле, научил в кавычках, конечно, держать деньги в валюте. И с этой точки зрения, при девальвационных моментах, очень многие граждане Белоруссии, они сохранили свои сбережения, потому что это были сбережения в валюте. А сельское хозяйство и дотируется, и развивается. И самое главное, что все-таки у Беларуси сохранился определенный стабильный экспорт, начиная от продукции машиностроения и кончая там бензином и так далее. И еще, конечно, не надо забывать, что Беларусь остается для нас одним из важнейших транзитных коридоров. Это и прокачка нефти и газа, это, извините, те же самые грузовики, которые сейчас, к сожалению, не могут идти через Польшу. Но транзит – это великое дело для Беларуси. Не было бы транзита у Беларуси, экономическая ситуация была бы гораздо хуже.
Что ж, давайте вернемся к ситуации в Киеве. У нас на связи политолог Андрей Окара по телефону. Андрей, добрый вечер. Почему Верховная Рада не смогла отправить правительство Арсения Яценюка в отставку?
Добрый вечер. Действительно, это, в общем-то, многие предполагали, что на словах депутаты Верховной Рады против Яценюка, против его политики и экономической и против этого правительства, но когда дойдет до реального голосования, этих голосов чуть-чуть не хватит. Так и случилось, не хватило там 32 голоса. И это, в общем-то, вот такие очень сложные интриги внутри украинского парламента, очень сложная система взаимозависимостей различных, очень сложная клановая такая лоббистская работа. Я думаю, что несмотря на то, что отправить в отставку это правительство не получилось, но я думаю, что его, тем не менее, дни сочтены. И вот, допустим, глава фракции блока Петра Порошенко в Верховной Раде Юрий Луценко, известный украинский политик и на данный момент близкий к самому Петру Порошенко, он только что сказал, что необходимо чтобы не было вот новой внешней революции, необходима внутренняя революция, то есть Яценюк и правительство должны сами подать в отставку. В общем-то, то, к чему их и призывал президент Украины Порошенко в своем видеообращении, которое было перед заседанием Верховной Рады по поводу правительства. Поэтому я думаю, что дни Яценюка на премьерском посту, если не сочтены, то они будут не слишком долгими.
Андрей, а можно ли говорить вообще об остром кризисе в украинской исполнительной власти?
Можно говорить о кризисе в том смысле, что эта власть неэффективна, эта исполнительная власть не является каким-то таким генератором успешных и даже неуспешных реформ. Эта власть есть, конечно, некоторые интересные, эффективные реформы, есть определенные заслуги, которые Яценюк ставит, которыми гордится. Например, то, что Украина в этом сезоне не купила ни одного кубометра российского газа. Ну, скажем так, российского газа у России. Этот газ был куплен, но в Европе по более низким ценам. Вот. Но глобальных таких вот системных реформ нет. Нету борьбы, борьба с коррупцией очень активно и так вот ведется, или она имитируется, но вот сама коррупционная система, которая вот порождает эту феодальную экономику, постоянно воспроизводит, этого всего от Яценюка не дождались, это все вот так в том или ином виде воспроизводится и продолжается, поэтому Яценюк сейчас фигура в украинской политике наиболее уязвимая, есть полный и общественный, и политический консенсус, кроме его собственной фракции, по поводу того, что он не должен быть премьером, и, конечно же, правительство, которое ненавидит народ и которое ненавидит весь истеблишмент, оно долго не просуществует, несмотря даже на то, что не нашлось 226 голосов.
Спасибо, Андрей. Напомню, что это был политолог Андрей Укара по телефону из Киева. Мы параллельно комментируем ситуацию с попыткой Верховной Рады отправить правительство Яценюка в отставку. А мы вернемся в Беларусь. Слово Анатолию Любедько. Анатолий, вот мы знаем, что многие активисты непримиримой оппозиции, так сказать, с завистью смотрели за событиями на Майдане. Как по-вашему, почему не реализуется такой цветной сценарий революции ни в одной другой стране, в частности, в Белоруссии?
Украинский фактор, конечно, влияет на ситуацию внутри Белоруссии и на настроение, и надо сказать, что изначально это было влияние с негативной составляющей, и это дало возможность для определенных политических спекуляций со стороны Лукашенко, и сейчас все это фиаско в экономической политике внутри Беларуси, Лукашенко и его идеологическая часть, его окружение делают ставку как раз на внешние факторы. Если на западном направлении они пытаются показать такую веселую картинку, что нас признают, перед нами открывается Елисейский дворец, Даунинг-стрит и так далее, то фактор Украины по-прежнему эксплуатируется как некий хаос, как дестабилизация. Конечно, фактор времени сказывается. В 2014 году, когда в Беларуси была местная избирательная кампания, люди были в панике от событий в Украине. Когда это была топовая тема, то вот я скажу, по президентской кампании эта тема ушла где-то туда в конец повестки дня. Это уже не то, чем сегодня живут большинство граждан Беларуси, хотя власть периодически это эксплуатирует. Но если мы посмотрим на перспективу, то здесь два возможных тренда, два возможных сценария. Если бы правительство, парламент в Украине сейчас обеспечили эффективные реформы, и эти реформы вживую увидели граждане Беларуси, все-таки огромное количество наших людей путешествует, и это отметили для себя, не берут взятки гаишники, хотя я уже отмечаю, вот я недавно ездил во Львов, не увидел ни одного гаишника, лежащего в кустах. Но если там будут успехи с коррупцией, если там пойдут реформы, и это почувствует малый и средний бизнес, то тогда это будет уже с плюсом для, для Белоруссии. А что касается Майдана, то сегодня главным инвестором Майдана в стране является, безусловно, Александр Лукашенко и его правительство, потому что то, что они делают, это так или иначе толкает людей на маленькие майданчики в отдельных регионах. Да, это сегодня по 300-400 человек, которые выходят, протестуют. Но если это дальше продолжится, если не будет изменений, если не будет системных структурных реформ, то, возможно, Александр Лукашенко и сделает то, о чем, как сказали, непримиримая оппозиция не смогла реализовать. Он сделает Майдан, потому что, вот приведу еще одну цифру к тому, что говорил Юрий, если в 2014 году ВВП у нас составлял 76 миллиардов долларов, то в 2015 году он уже скукожился до 54 миллиардов. Это означает, что с расчета на душу населения каждый белорус потерял более 2000 долларов. Это огромные деньги для наших граждан. И сегодня порядка миллиона людей уже лишних на рынке труда. И можно продолжать эти цифры. А то, что власть сегодня делает, ограничивает получение посылок там 22 еврами, ограничивает ввоз товаров меньше 300 евро, пытается фактически убить индивидуальных предпринимателей, спасая легкую промышленность, которая находится, ну, если не в морге, то находится все-таки в состоянии близкой к тому, чтобы продвинуться на кладбище. Вот все это вместе, я думаю, самый серьезный вызов для Александра Лукашенко, для его правительства, справится ли он, покажет время, но каждый день приносит все больше грустных новостей. Я думаю, сегодня провести в Беларуси выборы по стандартам ОБСЕ, Лукашенко проигрывает эти выборы.
Вопрос Юрию Дракохрусту. Вот в этом году такой невеселый юбилей чернобыльской трагедии, 30 лет исполнится в апреле. И, как известно, наиболее пострадали три восточнославянских государства: Россия, Украина и Белоруссия. Как вот по-вашему, насколько защищены вообще права и интересы чернобыльцев в Белоруссии сравнительно с Украиной, с Россией? Некоторые вот ставят ее в пример. Правда ли это?
Ну, вы знаете, я, честно говоря, небольшой специалист, это, в общем-то, не моя тема. Мне трудно об этом говорить. Я знаю, например, что уже несколько лет назад было возобновлено сельскохозяйственное производство в районе, ну, не, так сказать, не в зоне, что называется, но неподалеку. Ну, поскольку Беларусь, в общем-то, отличается от и России, и Украины, в большей степени от Украины, ну, такой более, что называется, упорядоченной политикой, то я думаю, что в этом направлении, безусловно, что-то делается, хотя, скажем, экологи, в общем-то, критикуют ту политику, которая проводится в отношении Чернобыля. Сейчас строится новая атомная станция в Беларуси, в Островце. Но я бы хотел сказать, что, вы знаете, вот у меня такое впечатление, я не знаю, как в отношении, скажем, Украины, в отношении России, но, в общем-то, по большому счету, Чернобыль забыли. Чернобыль люди забыли, потому что надо жить дальше. Потому что это катастрофа таких масштабов, вот о чем писала Светлана Алексеевич, что если ты вот все время будешь ее как бы актуально воспринимать, ну это жить нельзя. Люди переживают, в общем-то, все катастрофы. И то, что вот, скажем, оценки по, скажем, атомной электростанции в Беларуси. Несколько лет назад они были очень негативный баланс против. Сейчас, ну, он остается негативным, но, в общем-то, гораздо меньше. Примерно 50-50. Я думаю, что тут сыграла свою роль и пропаганда, ну и, в общем-то, то, что люди оценивают общую ситуацию. Ну да, станция – это, конечно, опасность, все помнят Чернобыль, но, с другой стороны, в общем-то, надо где-то получать энергию, денег мало. Вот. И поэтому я думаю, что как-то, ну, скажем так, народ никто особо не спрашивает, разумеется, но, в общем-то, люди как-то смиряются с идеей о том, что вот в Беларуси возникнет своя АЭС.
Андрей Владимирович, почему, по-вашему, чернобыльская беда не сблизила народы России с Украиной вообще в конфликте? И как-то нет совместных усилий?
Чернобыльская, во-первых, 10-30 лет прошло, это раз. Во-вторых, в каждой стране есть своя политика. И я согласен в том, что как раз в Беларуси политика помощи жертвам чернобыльской аварии, она самая эффективная из трех стран. Там действительно все эти всегда постоянно занимались. И социальные пособия, и все было, сохранялось и прочее. Вот как раз, и, кстати, Лукашенко постоянно эту тему поднимает. Вот. То есть это как раз сегодня не та тема, которая может сблизить. Это, к сожалению, это уже история. История, которая уже просто воспринимается как история. Вот. Но Беларусь, с своей стороны, делает все для того, чтобы вернуть к использованию те земли, которые были, прежде всего, пострадавшие после катастрофы.
Да, у него, по-моему, наибольший процент как раз пострадавших земель, если брать
ну,
в целом.
Ну, если да, если по отношению пропорции. Площади страны, конечно, да.
Вопрос у Анатолия Лебедько. А под какими лозунгами сейчас вообще собирается оппозиция? Вот мы знаем, что накануне была акция протеста, она немного собрала, правда, протестующих. Какие сейчас наиболее, вы считаете, актуальными лозунги протестующих?
Давайте примем во внимание, что это была акция индивидуальных предпринимателей, людей, которые научились лавировать, балансировать, выживать в условиях политики, направленной на их уничтожение. Если 10 лет назад или 15 Лукашенко говорил, что это вшивые блохи, то вот недавно он заявил, что это бандиты. То есть вот эту часть они научились хорошо делать. Но они не предполагали, что им надо будет выходить на улицу, на площадь, вот, открыто принимать вызов со стороны власти. Поэтому они только в начале пути. Давайте посмотрим, что будут дальше, потому что за несколько месяцев они так прошли огромную дистанцию. Если вначале они категорически отмежевывались от слова «площадь», то сейчас это одно из наиболее повторяемых в их среде. Это только начало. У нас большая проблема, что другие социальные группы говорят, ну вот проблемы индивидуальных предпринимателей, это нас не касается, моя хата с краю. Вот как только люди поймут, что все они в одной лодке и дырявой, и что у них не совсем адекватный капитан и совсем непрофессиональная команда набрана, тогда, наверное, могут произойти и акции гораздо масштабные. Я не вижу пока какой-то внятной экономической стратегии у власти, потому что если некоторые отдельные члены министра заявляют, что нам нужны реформы, то тут же на следующий день следует заявление Александра Лукашенко, который говорит, что нам никакие реформы не нужны. И вот здесь наибольшее противоречие. Возможно, что-то изменится под кредит Международного валютного фонда. Вот то, что делает сегодня Лукашенко, ну, на Западе хотели бы иметь некую прокладку между Европейским Союзом и Кремлем, и Лукашенко говорит, да, я, в принципе, готов выполнять функцию этой прокладки, но дайте мне кредит Международного валютного фонда, откройте мне возможности кредитам Европейского инвестиционного фонда, Европейского банка реконструкции и развития, который до этого работал только с частными структурами. Вот это его мотивация. У наши лозунги, наш посыл власти. Нужен новый экономический курс. Мы предлагаем программу структурных системных реформ, программу «Миллион новых рабочих мест», и на это делаем ставку. Именно на экономическую составляющую. Вторая часть, мы можем это реализовать только тогда, когда в Беларуси будут хотя бы относительно честные и свободные выборы. Согласитесь, когда среди 75 тысяч людей, которые считают голоса, только 33 представителя оппозиционных партий, то ни о какой честности речи не может быть. Поэтому Поэтому новый экономический курс, программа структурных системных реформ, программа «Миллион новых рабочих мест» и возвращение людям права выбора. Вот это главное, с чем мы пойдем на парламентскую кампанию. И если власть пойдет на то, чтобы в очередной раз назначить 110 депутатов, которые по сути являются чиновниками, то я думаю, что часть оппозиции будет иметь политическую волю создать ассамблею народных представителей, которая будет альтернативной площадкой. Если власть против реформ, то мы за реформы. Если власть за полный контроль, то мы как раз за развитие инициатив и конкуренции, и с учетом экономического и социального кризиса, я думаю, что это будет достаточно сильная альтернатива, и рассчитываю, что очень много людей будут все-таки идти за альтернативы, которую предлагают сторонники перемен.
Спасибо. Давайте вернемся к ситуации в Киеве. У нас на связи Александр Сушко, научный директор Института Евроатлантического сотрудничества. Александр, как по-вашему, почему парламент признал деятельность правительства Яценюка неудовлетворительной, а не сумел отправить его в отставку?
Ну, видимо, в первую очередь потому, что в рамках нынешнего парламента слишком мал набор альтернатив, кто бы мог прийти на смену действующему правительству. Поэтому в силу отсутствия явной альтернативной команды либо возможности в кратчайшие сроки такую команду собрать, видимо, и возникло это понимание того участия депутатов, что, несмотря на весь критицизм, сейчас менять правительство было бы нецелесообразно.
А когда может быть предпринята следующая попытка?
Ну, я думаю, что история еще не закончена. Это. То есть сегодня президент публично призвал правительство уйти в отставку, и эта история, я думаю, будет иметь продолжение. Дело в том, что даже если сейчас предположить, что формально это правительство имеет определенный иммунитет, поскольку такую резолюцию о недоверии нельзя выносить дважды на одной сессии, тем не менее, этот парламент вряд ли сможет быть опорой правительства, голосовать за законы. То есть есть большой риск паралича деятельности Кабмина. И тогда, соответственно, я не исключаю, что Кабмин сам может подать в отставку, если не министр.
Спасибо. Напомню, что о ситуации в Киеве нам рассказал Александр Сушко, научный директор Института Евроатлантического сотрудничества. Вернемся в Белоруссию. Вопрос Юрию Дракохрусту. Напомните нашим радиослушателям, когда начинается предвыборная кампания в республике?
Предвыборная кампания начинается летом. Летом, где-то в октябре, если я не ошибаюсь, должны быть парламентские выборы. Ну, формально выборы назначаются указом президента, там есть определенный люфт, связанный с пятилетней каденцией. Ну, в общем-то, предполагается, что выборы пройдут осенью, а, соответственно, избирательная кампания начнется летом.
Как по-вашему, вот как повлияет на ход голосования вот это вот решение Евросоюза отменить санкции против активистов, что ли, окружения и самого президента Лукашенко?
Да вы знаете, я думаю, что в Беларуси настолько, так сказать, система, что называется, алчная, заточенная, избирательная, что если не произойдет какого-то, так сказать, социального катаклизма, который выльется в эти выборы, то я думаю, что выборы пройдут, так сказать, штатно. Другое дело, что я не исключаю, что в рамках, так сказать, вот этого гласного или негласного соглашения между Евросоюзом и официальным Минском, все детали которого мы не знаем, не исключено, что власть может пропустить нескольких оппозиционеров, сказать, более радикальных или менее радикальных, в парламент. Ну, вот чтобы показать, потому что вы понимаете, что если они там окажутся, то, в общем-то, все разговоры о том, как в Беларуси проходят выборы, они, в общем-то, отойдут на задний план. Если вот там реально будут люди, которые будут говорить, критиковать и так далее. Но вы знаете, я бы хотел сказать, что в Беларуси, на мой взгляд, есть куда более интересный, более интересный сюжет, который вот Анатолий, так сказать, краем затронул. затронул, да, а я бы его затронул несколько более подробно. В течение где-то последних полутора лет в Беларуси наблюдается очень интересная картина. Александр Лукашенко буквально на каждом заседании говорит, что мне правительство подбрасывает реформы. Какие реформы? Зачем реформы? Не нужны белорусскому народу реформы. Это говорится из раза в раз. Он в основном ведет дискуссию не с Анатолием Лебедько, а со своим собственным правительством. Он этих людей не снимает с их постов, они продолжают их занимать и продолжают ему подбрасывать эти, так сказать, реформы. Вот это очень парадоксальная ситуация. Она свидетельствует или о дисфункции системы, и причем серьезной дисфункции, не то, что там такие, так сказать, люди на площади, а, собственно, ее опора, плоть и кровь, так сказать, ножки трона, или это такая игра, на самом деле, в общем-то, скажем, они предполагают что-то делать, а Александр Лукашенко выступает в роли такого, знаете, заклинателя змей. Он говорит народу, нет-нет-нет, реформы мы не будем, реформы это плохо, а на самом деле, ну, как бы они делаются, делают люди в Нацбанке, делают люди в правительстве и так далее. Вот это, мне кажется, очень интересный сюжет, и я бы так сказал, даже независимо от того, даже если это игра, это все равно дисфункция. И это серьезная дисфункция, это может быть серьезнее, чем любые, ну, скажем так, выступления на площади.
Андрей Владимирович, вы верите, что есть реальная дискуссия внутри белорусской власти, или это все-таки разыграно по ролям?
Ну, я все-таки начал бы не с власти, а с оппозиции. В оппозиции есть очень много интересных людей. Это Анатолий, это Андрей Санников из тех, так сказать, того поколения, которое было последние 5 лет активно. Проблема белорусской оппозиции, с моей точки зрения, заключается в том, что она все-таки очень разобщена, это раз. Второе. Там есть очень интересные, Анатолий правильно говорил об этом, есть интересные программы экономической трансформации Беларуси. И не надо думать, что власти просто отвергают это все стопроцентно. А вопрос в другом. Понятие реформ. Чего не хотел бы Александр Григорьевич? Он не хочет реформ, которые в России называют гайдаровским. Вот этого он не хочет. Он сторонник, вот, так сказать, того, что у нас в России называется китайского пути развития. Постепенная эволюционная трансформация, где-то ослабить роль государства, где-то усилить и так далее и тому подобное. И сейчас, на самом деле, для него это очень выгодная тактика, потому что она позволяет ему лично держать под контролем всю экономическую жизнь страны. И вопрос, ну, как и в России, условно говоря, вопрос не в правительстве, а в самом Александре Григорьевиче. Никто из правительства, на самом деле, жестко против президента никогда не будет выступать. Да, в белорусском правительстве могут там говорить о том, что давайте вот это усилим, это ослабим и так далее, но это не более того. Все равно последнее слово остается за президентом, и как он решит, так и будет. Александр Григорьевич иногда, так сказать, немножко представляет человеком, ну, чуть ли не ограниченным, да? На самом деле он очень хитрый, умный политик. Не надо забывать, что он президент с 1994 года. Он второй после Назарбаева по старшинству, де-факто-то. Вот. И он прошел такие кризисы, которые другим политикам вообще и не снились. И он очень понимает хорошо, что властью нужно управлять. И с моей точки зрения, я, кстати, не исключаю того, что да, действительно, на этих парламентских выборах может быть кто-то из оппозиции появится, 1, 2, 3 человека. Ведь в свое время, правда, не в отношении Беларуси, но в отношении Германии, немецкий политолог Ральф Дрендорф сказал бессмертную фразу: «Дайте оппозиции 5% власти, и у вас не будет оппозиции». Интеграция белорусской оппозиции в систему власти, с моей точки зрения, в десятки раз легче, чем интеграция российской оппозиции в систему власти. И наличие 5, 7, 10, 15 депутатов от оппозиции в Верховном Совете, это ничего на самом деле не меняет, но даст Александру Григорьевичу огромные политические козыри в дальнейшем диалоге с Западом.
Тогда вопрос Анатолия Лебедько. Как по-вашему, вот если была бы такая роль отведена кому-нибудь из ваших единомышленников, вы бы согласились работать в парламенте и вот выполнять вот эту функцию, как некоторые считают, демократической ширмы?
Ну, на самом деле слухи о разобщенности белорусской оппозиции слишком преувеличены. Я думаю, что как раз сегодня есть линия раздела, и оппозиция разделилась на две части. Одна из них очень немногочисленная, считает, что в эту систему можно интегрироваться и что-то изнутри начать менять. Ну, это действительно иллюзия. Я согласен с примером здесь, и там 5-3% эту систему нельзя изменить, потому что через месяц ты будешь частью этой системы. Но основная часть оппозиции считает, что надо менять саму систему, а не интегрироваться в нее. Так что вот этот раздел уже произошел. Чего можно ожидать? У нас перед каждой парламентской президентской кампанией возникала дискуссия о том, пойдет ли власть на то, чтобы кого-то назначить тем же самым депутатом. И до этого прогнозы не оправдывались. Это связано с личностными фобиями Александра Лукашенко, который, наверное, еще до сегодняшнего дня вспоминает эхо импичмента, которое ему выдвинул Верховный Совет 13-го созыва, и после этого он создал систему, которая действительно, в принципе, делает невозможным реализацию этой процедуры. Но сейчас это поменялось. Сегодня Лукашенко не так всемогущ. Вот вчера происходила акция, и впервые за все это время в отношении организаторов не составили даже протоколы. Это в связи с тем, что в Украине рассматривался вопрос о снятии точных ограничений в отношении Лукашенко и его окружение. Это подчеркивает, насколько для него это решение значимо. Это значит, что не держит он за бороду Бога, хоть сам и живет выше. Так вот, что у нас может быть как риск и вызов, это перенесение российского опыта на белорусскую действительность. Появление в белорусской партии белорусского Зюганова, белорусского Жириновского не приведет абсолютно ни к каким изменениям. Это только консервирует то, что есть в самом худшем варианте. Поэтому для нас вот то размежевание, которое сегодня происходит, интегрироваться в систему, либо ее менять, это достаточно комфортное разделение. И если Лукашенко назначить нескольких человек из оппозиции, подобрав, соответственно, зная, за что какие ниточки дергать, чтобы это никоим образом не повлияло серьезно на ситуацию внутри страны и не изменило тех целей и задач, которые мы сегодня формулируем и надеемся не только на объединение оппозиции в конституционном большинстве, как минимум, но и на то, чтобы использовать вот те вызовы, которые ставит перед Лукашенко кризис. Кризис – это сегодня самый главный оппонент Александра Лукашенко, и с ним пока я не вижу, чтобы у них был какой-то четкий план действий или какое-то противоядие.
Спасибо. Вопрос Юрию Дрогохрусту. Как по-вашему, даже вот присутствие наблюдателей зарубежных может ли обеспечить какое-то подобие равенства доступа к средствам массовой информации перед этими выборами или дискуссию открытую, может быть, даже дебаты? Чем не шутят, черт?
Нет, это мне вопрос?
Да, Юрий.
Не, ну вы знаете, безусловно, нет. А при чем тут, так сказать, эти наблюдатели? Ну, они будут смотреть. Тем более, что вот ситуация такая, вот несколько недель, по-моему, пару недель назад приезжал в Минск председатель БДИПЧ АБСЕ, это Бюро по демократическим институтам, привез отчет о последних президентских выборах, где написано черным по белому, выборы были недемократические. Ну и что? Вот приходит 15 февраля, снимают санкции. Так что в данном случае дело не в наблюдателях, а дело в усмотрении. Если белорусская власть решит вот так, она поступит, скажем, пропустит несколько людей в парламент. Или, например, не пропустит, как она это делала и раньше. Ну, так и будет. Другое дело, это может повлиять, понимаете, сейчас, вот если до последнего времени, ну, что называется, стимулами с точки зрения Запада были, скажем так, бичи, ну, или санкции, то сейчас будут морковки. Дадут МВФ, не дадут, дадут от Европейского банка реконструкции и развития, не дадут, пустят на рынок евробондов, не пустят. А еще я хотел бы буквально два слова сказать насчет того, что вот сказал Анатолий насчет того, что эта система людей проглотит там, если они будут пытаться с ней сотрудничать. Ну, знаете, иногда марионетки обрывают нитки. Того же, кстати, Александра Лукашенко в 93-м году, тогдашний премьер Кебич, продвинул на антикоррупционную комиссию, думая, что он будет им управлять. Ну, а жизнь сложилась по-другому. И вы знаете, ну, мы с вами, люди все не молодые, помним конец брежневских времен, начало горбачевских. Тогда ведь менялись поначалу не институты, менялись настроения. Менялись настроения людей, было ощущение, что так жить нельзя, что мы идем где-то не туда. И эти настроения были от ЦК КПСС до последнего бомжа. И вот, на мой взгляд, почему я возвращаюсь к этим, так сказать, лояльным критикам из белорусского правительства, вот, на мой взгляд, вот это показатель вот чего-то похожего.
Как вы считаете, есть ли ностальгия, может быть, в Беларуси она сильнее, чем в других странах, по какому-то порядку, в хорошем смысле, застою?
Ну, а в Беларуси есть порядок-то, вы понимаете? Вот если вы приедете в Минск, в любой белорусский город...
Ну, то есть там не хотят перемен.
Вы увидите чистые города, вы увидите эффективно работающий городской транспорт, дешевый, кстати, гораздо более дешевый, чем в Москве. Вы увидите, в общем-то, работающие все точки общепита, магазины и прочее. То есть... Внешне в Беларуси никакого кризиса нет. Внешне абсолютно, понимаете? Кризис заключается в том, что действительно люди думают о том, как быть дальше. Потому что дальнейшая форма развития экономики Беларуси, она все равно неизбежно будет связана с реформами. Неизбежно, потому что белорусская экономика не может выжить дальше на тех правилах, на которых она основана сегодня. Но я думаю, что, в общем-то, здесь еще есть психологический момент. Белорусы очень спокойные люди. Расшатать белоруса – это не расшатать украинца. Это гораздо сложнее, да? А во-вторых, все-таки в Беларуси очень эффективная система работы с населением. Я имею в виду газеты, радио, телевидение и все прочее, да? А это очень важно в современном обществе. И более того, кстати, власть Беларуси гораздо более эффективно использует интернет, чем власть России. И поэтому я, честно говоря, очень сомневаюсь, чтобы сейчас был какой-то всплеск негативных настроений. А потом, вы же не забывайте, что в Беларуси очень большое количество сельского населения, да, которое видит в батьке защитника, защитника его, так сказать, интересов, что человек из села, вот он нас будет защищать, и они будут голосовать за него даже в том случае, если у них у самих, так сказать, кризисные явления будут проявляться достаточно активно. То есть, понимаете, еще вот психологически очень важный. К Александру Григорьевичу привыкли. Вот привыкли, вот как привыкли в свое время к Леониду Брежневу. Вот привыкли, что много человек на посту, как говорится, руководителя государства. А кто там еще новый придет? Вот для белорусов очень этот вопрос большой и сложный, и поэтому Александр Григорьевич очень спокойно себя чувствует и будет чувствовать.
Вопрос Анатолию Лебедеву. Как по-вашему, каких реформ в первую очередь требует республика? Экономических или все-таки изменения политической системы?
Ну, на самом деле для Беларуси это вопрос, какая нога вам более актуальна, правая или левая, и что вам пришивать или отрезать. Безусловно, важны и экономические, и политические реформы, это все взаимосвязано. Я скорее склонен говорить, что стакан наполовину пустой по настроениям людей. Мы здесь говорим некоторыми сложившимися стереотипами. Но вы знаете, вот эта модель, этот социальный контракт, он функционировал при определенных условиях. Вот когда 15% ВВП у нас был грант от Российской Федерации, и на это была подвязана вся экономика. Это была одна ситуация. Но посмотрите вот на один из главных брендов белорусской экономики. Телевизор «Горизонт». В него вложили несколько селекционных совещаний с участием Александра Лукашенко, который грозился всем оторвать бошки, что телевизор должен быть. Туда вкачивались несколько раз, несколькими траншами миллиарды белорусских рублей. Было несколько отдельных программ союзных, направленных на поддержку «Горизонта». И что? В октябре прошлого года вышел последний «Горизонт». Все. И вот это применимо ко всей экономике. Вы назовите что-то успешное. То, что в условиях кризиса функционирует или может функционировать без дотации со стороны государства, без преференций со стороны Российской Федерации по энергоносителей без сбыта на тех же российских рынках. Что? Айтишники, да, и те вот остановились в последнее время, остановив начавшиеся посадки.
Спасибо.
Не надо переоценивать, что люди вот в таком восторге. В интернете, если обсуждается, да, то обсуждаются последние новости. Вот у нас началась новая кадровая политика. С одной стороны, мы боремся с коррупционерами. У нас вот уже вышли за последний месяц пять чиновников, осужденных по статье коррупции, с решением судей, что им запрещено занимать какие-то ответственные должности, но их Лукашенко освобождает и направляет там в колхоз, там, на предприятие поднимать. Это говорит, что и скамейка запасных, она короткая.
Спасибо
это
большое.
Кризис даже кадровой политики.
Спасибо,
поэтому Наталья Владимировна. У нас все возможно, и я думаю, что...
Да, ну что ж, мы сейчас следили за ситуацией в двух соседних республиках, Беларуси и на Украине. На Украине не состоялась сенсация, Верховная Рада не отправила правительство Яценюка в отставку. А в Беларуси вообще Евросоюз отменил санкции против официального Минска. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Елена Колупаева.